Мы на этом уроке продолжим беседу нашу о подростках. Мы вчера так рассуждали о том, насколько это необходимо и важно именно правильно понять подростков, чтобы им правильно помочь. И действительно, чтобы вот так Бог помиловал нас и благословил наших подростков. Мне хотелось сперва прочитать одно место из послания к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. Послание к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вот здесь конкретное такое повеление. «Вы, отцы, не раздражайте, но воспитывайте и наставляйте». Вообще, вы, наверное, хорошо видите это и в ваших детях, когда детей раздражает что-то, когда особенно вот наше неправильное отношение к ним или несправедливое наказание, это их раздражает. Когда они видят в нас ошибки, видят нас, в нас, когда нету такого доверия к Богу, оно их все раздражает. И знаете, вместо того, чтобы им помочь, чтобы как-то направить детей, бывает, что родители бывают, наоборот, преткновением для детей своих. Как-то один мальчик подошел ко мне и говорит: «Я папу своего ненавижу». «Как? Как я думаю? Неужели твой папа верующий, а ты его ненавидишь?» «Да, — говорит, — он требует от меня то, что сам не делает. И меня это сильно раздражает. И вот он пришел уже в такое ожесточение против отца своего». Не раздражайте. Знаете, вот в этом важно, чтобы мы просили милости у Бога, чтобы Он помог нам действительно вот так вести себя, вот так быть примером для детей наших, чтобы они были воспитаны именно в страхе Господнем, чтобы давать им наставление. Есть такое выражение, что наставлять или воспитывать, это значит быть прямым, предупреждать их, напоминать, уводить от ошибок, правильно продвигаться, учить, останавливать их, когда они бывают в таких искушениях, приводить к покаянию. Источник наставления – это Слово Божие. Знаете, это самое ценное, именно когда мы больше воспитываем их в учении Господнем. Даже самые лучшие человеческие изречения не имеют такой силы и не имеют такого влияния на детей, как Слово Божие. Есть хорошее место в книге Второзакония. Вот здесь тоже в 11 главе с 18 стиха. «Итак, положите сие слова мои в сердце ваше, и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». То есть вот это слово – Слово Божье сперва должно быть в нашем сердце, в нашей жизни. То есть, когда мы его исполняем. И есть такое место, Слово Христово, да вселяется в вас обильно. Вот когда вот это Слово будет в нас пребывать, тогда мы сможем и научить детей наших. А они в этом очень нуждаются. И, знаете, атмосфера в доме, окружение детей в домашних условиях, от этого много зависит их дальнейшее, именно рост духовный или их влечение, их склонности. Когда они окружены правильной атмосферой, такой духовной, они в этом растут и пребывают. И знаете, подростки, они очень восприимчивы. Когда с ними имеешь правильный подход, когда действительно вот так мы можем найти ключи к их сердцам, они очень раскрытые. Мне приходилось быть в одном доме у нас на севере нашей области. Там всего одна из подростков в церкви. Там нет ни молодежи, ну, помладше детей есть. А из ее возраста она одна. Ну и когда мы так посетили этот дом, мне ее так жалко стало. Думал, ну как-то побеседовать. Вижу, что и в мир как-то ее тянет. Ну такие переживания за нее. Ну я так вышел с нею, там в доме не было возможности побеседовать. Ну и начал ей так рассказывать о моих переживаниях, которые были у меня в таком возрасте. Ну и спрашиваю, а у тебя и тоже такие переживания? Она говорит, да, дядя Володя, да еще больше. И знаете, она так расположилась, так открылась, долго мы с ней беседовали. И она все, ну, все эти внутренние переживания сказала, ее отношения, как ее и дома не понимают, как и в других переживаниях таких. И теперь каждый раз, когда приезжаю, она просится, давайте пойдем на улицу, давайте побеседуем. То есть у них есть потребность, у них есть такая нужда, чтобы вот так открыться, если найти именно подход к ним. И поэтому подростки очень часто обижаются или говорят, что нас не понимают. Я уже сколько изучаю подростков, а еще до конца не смог изучить всех. У них столько вот таких сторон, которые бы, ну, так бы хотелось им помочь, да? И если там где-то мы совершаем ошибки, оно бывает большой потерей для них. Поэтому так на некоторых моментах мне хотелось остановиться. Почему подростков не понимают? У них в этом возрасте очень быстрый физический рост. Вы, наверное, сами замечали, да? Были вот такими, а вдруг уже выше нас. Как-то быстрый такой физический рост. И от этого они часто бывают неуклюжими, часто спотыкаются, могут посуду разбить, могут так, ну, когда сидят за столом, неосторожно, и там что-то опрокинуть. Но это есть в этом возрасте. И из-за этого они часто получают, ну, или ругают их родители, или обличают, что, ну, ты уже большой, ну, почему ты так делаешь? Но оно у них так есть, оно у них так получается. Их нужно в этом возрасте вот так как-то принять, как они есть, чтобы, ну, они, ну, переживут этот возраст, потом будет легче. В этом возрасте у них есть стремление к самостоятельности. То есть они считают себя уже большими. И если на них сказать «мой ребенок», их это очень обижает, унижает. «Я уже не ребенок, я уже большой». То есть вот в этом возрасте они уже хотят что-то самостоятельно делать. И они очень хорошо воспринимают, когда им доверяют какую-то самостоятельную работу, которая, может, даже и не совсем им под силу. Но они в этом тогда, ну, как-то вот очень довольны и очень так радостно это и делают, стараются. Особая черта в этом возрасте, что они очень-очень обидчивые. Если до этого они и так, можно было прямо им сказать, они так по-детски все принимали, а теперь они очень-очень обидчивые. Сестры, среди вас есть обидчивые? Есть, да? Знаете, к обидчивым таким нужен особый, нежный подход. Вот так, чтобы не ранить. Иногда думаешь, ну ничего особенного и не сказал, они уже обиделись. Вроде и так уже с нежностью подошел, а уже обиделись. А вы знаете, сколько тяжелого приносит обида? Когда в сердце кроется обида, какая-то, ну, непривязанность или как-то вот так, ну, огорчение такое в сердце. И они тоже замыкаются, вот меня обижают, меня не понимают. А среди подростков такого очень-очень много. Даже где-то и по неосторожности что-то сказал, или где-то, ну, не такое внимание уделил, и уже обижены, уже обижаются. Поэтому, сестры дорогие, здесь к подросткам нужен особый нежный подход, чтобы их не огорчить, чтобы как-то им помочь, чтобы вот в этих огорчениях или обидах они не замкнули сами в себе. Потому что в этом у них тогда большая внутренняя такая борьба происходит. И дал бы Бог нам милость, как и мы пропели в этом гимне «Ты помощь мне, Господь». У нас у самих нету этой мудрости. Мы сами не сможем вот так учесть все, Потому что, ну, у нас обычно не один только подросток, а там еще много детей, да? И каждый хочет или ждет внимания. И иногда мы думаем, ну вот меньшим да, а подросткам, ну они уже большие. А они тоже нуждаются во внимании. Нуждаются именно в том, чтобы их правильно понимали, чтобы их не обидеть. Еще в этом возрасте у них есть острые формы юмора. То есть они все высмеивают. Я недавно замечал у нас на собрании, сидят как раз рядом со мной, сидят подростки. Ну и один брат пошел и взял там сборник. Ну и пока он вышел за сборником, они здесь уже сочинили целый рассказ про этого брата. И уже смеются, улыбаются. Ну я смотрю на молодежь, все серьезные, ну что тут особенного, пошел за сборником. А подростки уже сочинили юмор здесь. Знаете, вот это свойственно этому возрасту. Они все высмеивают. Могут и родителей высмеять, могут и других, могут и своих сверстников высмеять. И так где-нибудь, если они одни, там обычно у них улыбки, смех, что-то кто-то такое рассказал, что-то такое придумал. И, значит, все они, ну, так, с юмором у них. Знаете, их тоже нужно понять. Тоже нельзя так запрещать им, чтобы они вообще не смеялись или не улыбались, или как-то это в их возрасте есть. И часто им делают замечания, и на собраниях, когда вот так слушают, уже улыбаются. Кто-то не так зашел, или у кого-то косыночка немножко не так, или воротник, они уже все улыбаются. Дети нет, молодежь тоже нет, а подростки обязательно заметят, все заметят. Знаете, вот в этом возрасте их нужно тоже как-то понять и помочь. Но важно, чтобы и дома как-то с ними беседовали, чтобы и во время собрания они все же серьезнее были, и чтобы вот как-то вот так им помочь в этом, потому что если этот возраст пройдет, у них уже будет иначе. То есть, а вот именно здесь они очень способны вот так все воспринимать с юмором. Еще почему их не понимают? У них любовь выражается в грубости. То есть они любят, но очень грубо у них все получается. Вот обнимут свою сестренку младшую, ну так обнимут, что она обязательно заплачет. Что так, ну, я уже говорю, ну почему вот ты такой? Ну, папа, ну я же ее люблю. Ну любит, а вот так грубо получается, да? И, знаете, оно очень, ну, очень заметно, очень видно вот так. У них есть выражение любви или хотят вот как-то показать свою любовь. А вот она получается или кого-то дразнят тогда. Они очень любят, но там подразнят, там кого-то и могут подтолкнуть или еще что-то. Но это все они делают из любви. И знаете, вот здесь иногда родители и наказывают их, и не понимают их, потому что, ну, она так грубо все получается. Был в одной семье, мать обижается и говорит, у меня дочь, ну, такая хорошая, такая добрая всегда была, а теперь не узнаю. Она так грубо только проходит, и та летит в одну сторону, та в другую сторону, и вот так говорит, ну, не могу понять, почему. А я говорю, это возраст такой. У них именно вот любовь выражается в грубости. И действительно, вот из-за этого часто родители делают ошибки. Иногда и даже сильно их наказывают. А у них внутри есть любовь, но не получается. Ну вот так оно выражается вот в такой форме. Поэтому важно, друзья, чтобы мы вот в этом как-то могли тоже это учесть, помочь им. Ну, пусть даже и грубовато у них немного получается, но это у них любовь. Это у них искреннее вот такое стремление внутреннее. Еще в этом возрасте они не любят, когда им дают такие конкретные повеления, когда мы им приказываем. Обычно у них реакция такая нет. Вот если мы так говорим, сын, если ты это не сделаешь, я тебя накажу, или еще что-то, вот ты должен это сделать. Обычная реакция нет. Нет, не буду. Вот так, даже если промолчит, а в душе вот так, они очень, ну, тяжело воспринимают такие конкретные повеления. но очень-очень восприимчивы к советам. Знаете, если мы их, ну, как-то с ними советуемся, спрашиваем, ну, как ты думаешь, как вот эту работу лучше сделать? Или ты бы смог вот как-то вот мне помочь в этом? Они сразу скажут, да, все я сделаю, я постараюсь. Или дадут такие советы нам хорошие, вот можно так сделать, а можно по-другому, а давайте лучше так. И знаете, они всю душу вложат в эту работу или в это служение, если к ним правильный подход иметь. Но если заставлять, оно очень тяжело воспринимается ими. И поэтому здесь тоже нам нужно как-то найти подход. Если с младшими детьми, там можно и приказом, или с повелением вот таким. Они это воспринимают вполне нормально, а подростки уже нет. Поэтому они тоже часто вот говорят, вот нас не понимают, вот нас не понимают. Еще в этом возрасте очень заметно, что несправедливое отношение к ним ожесточает их. Если ребенка там даже и несправедливо наказал, он быстро и прощает, и забывает, да? Бывает, особенно когда маленькие. Ну а в подростковом возрасте, если мы, не разобравшись, наказали их, это они хранят годами. Годами у них этот осадок. Вот папа не разобрался и наказал меня. Или несправедливо, или если кто-то другой виноват, а он нет. Если мы здесь несправедливо поступили, оно их очень-очень ожесточает. Поэтому здесь тоже нужен особенный подход к наказанию. И знаете, в этом возрасте наказывать... именно в присутствии кого-то, или, не только наказывать, а, допустим, обличать или высказать ему свое недовольство в присутствии его сверстников, это настолько ожесточает их. И нередко бывают случаи, что именно вот это повод к тому, что они ожесточаются и уходят в мир. То есть здесь нужен особый подход к ним, особое такое внимание к ним. И тщательно вот так разобраться сперва, а потом и обличить, и наказать. То есть несправедливое отношение к ним, оно наносит им очень много таких трудностей и дополнительных переживаний. И особенно, когда вот грубый разговор с ними – она тоже их очень ожесточает или наносит такие раны, сильные раны наносит, когда так грубо с ними разговаривают. Знаете, они уже считают себя взрослыми и думают, что мы уже не дети, что на нас можно и покричать или как-то вот так. А вот чтобы, мы же понимаем, как-то вот они ждут, чтобы их как-то поняли и правильный подход к ним имели. И особенно это и в разговоре с ними. Рассказывали тоже мне, вот так подходят и говорят, так тяжело. Мы там дома что-то делали, что-то там натворили, а мама вышла и наругала, и кричит, да вы ненормальные такие, да вы вот такие и такие. И говорит, вот эти слова мамы не дают нам покою, не дают покою. Вот я ненормальный, я не такой, как другие, да я вот чурка с глазами или еще как-то называют их. И вот знаете, вот это настолько их ожесточает, настолько они вот мучатся, а потом переживания, потом искушения, а вот устоять не могут. И всегда вот эти слова матери тогда и встают, да вот я такой плохой, да я ненормальный, у меня вообще с головой не в порядке. То есть вот эти слова матери вот настолько дополняют их внутренние переживания. И тоже часто бывает именно, что от этого они дальше и дальше уходят от Бога. И поэтому они и не могут нам вот так открыться, когда у нас нету с ними вот такого правильного подхода. И знаете, у них, конечно, очень много еще других таких моментов или особенностей этого возраста. Но важно, чтобы мы просили у Бога мудрости, чтобы нам найти правильный подход каждому. И если мы где-то поступали несправедливо к нашим детям, особенно к подросткам, не будем стесняться просить у них прощения. То есть приводить это в порядок. Знаете, это намного располагает их к нам. Когда и видят, что родители способны каяться, родители способны видеть свою вину и приводить вот это все в порядок. Поэтому важно, друзья, чтобы именно мы могли вот так серьезно проверить и свою жизнь. Ведь каждый наш поступок – это воспитание. Каждое наше слово – это воспитание. И каждое наше действие или наш грех – это удар по детям. Поэтому особое внимание мы должны уделить своему духовному состоянию, чтобы нам ходить правильно пред Богом, чтобы нам быть истинным примером вот для детей наших. Есть такой хороший псалом, особенно для братьев обычно говорят, чтобы они выучили его наизусть, 111-й. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семя Его, и род правых благословится». Мы все хотим, чтобы наши дети были благословенными, чтобы благословение Божье было на наших семьях. А здесь условие. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Вот если этого у нас будет, если мы вот так будем иметь такое стремление жить чисто, свято, вот тогда она будет и иметь хороший плод вот так в детях наших. Тогда оно будет больше в них тоже. Поэтому подростки очень нуждаются в доверии, в понимании и в руководстве. То есть многое они делают по незнанию. Многое делают они именно так, что из любопытства. И впадают, бывает, в такие сети или в такое рабство греха. Поэтому они очень нуждаются, чтобы их как-то направлять, так понимающе иметь к ним подход, чтобы им действительно вот так было хорошо. И когда они замечают и видят, что их понимают, тогда они такие открытые к нам. Тогда они доверчивые, могут открыть даже самые свои сердечные переживания. Все они могут нам рассказать, все вот так открыть. Как-то одна девочка тоже побеседовала со мною, ну и так расположилась после. Потом она уже перешла совсем на другую тему, рассказывала о своих школьных делах, о подружках, о учителях, и какие оценки кто ставит. Но, знаете, я понял, если я скажу, что мне некогда, она замкнется. А так она мне долго рассказывала, но я только просил милости Божьей, помоги мне с терпением выслушать ее. То есть настолько доверяются, да? Но она все может рассказать тогда. Вот именно когда они видят, что их кто-то понимает, кто-то даже желает вот их выслушать. И от этого они сильно страдают, когда они не могут кому-то открыться. Сами в себе все это носят, эти переживания, все это внутри у них там бурлит уже все, да, все это вот настолько наболело. А когда они открываются, тогда им легче. И когда еще как-то вот так внимание со стороны им уделяют, они просто оживают. Поэтому этот возраст особенный. И здесь они решают, быть в церкви или не быть. То есть это возраст выбора. Они в этом возрасте выбирают, быть членами церкви или нет. Еще на одно мне хотелось здесь указать наш домашний разговор. Знаете, оно тоже много влияет именно на подростков. Когда мы в присутствии подростков обсуждаем о каких-то церковных делах или о каком-то брате, или служителе, или сестре, и даже, может, иногда и способны кого-то осудить, и если это слышат дети, если это слышат подростки, они прямо получают такое мнение, что, ну, в церкви там тоже не все хорошо. Значит, можно выбрать и другое. У них и так большая борьба. А если еще вот здесь они замечают какие-то вот такие отрицательные стороны церковные, то оно их еще дальше вот именно отталкивает от Бога. Поэтому нам нужно быть особенно внимательными, чтобы как-то вот так, наоборот, помочь детям, рассказать, как хорошо с Богом, как Бог благословляет, как хорошо быть в церкви, как хорошо вот так единение иметь в церкви. И вот такое направление, оно им поможет вот в этой большой такой их внутренней борьбе. Важно, чтобы их в этом возрасте действительно удержать. В одной церкви один брат заметил переживания подростков, особенно среди мальчиков, что они вот так начинают и по-мирскому, и подражать этому миру. Ну, он так как-то запереживал за них. И он попросил подростков прийти к нему на работу. Ну, они с радостью пришли. Ну, он там с техникой работал. Ну, и он предложил им, давайте вы мне поможете тут разобрать эту технику, потом, наоборот, собрать. И они, знаете, так привязались к этому брату. Они там все эти гайки начали крутить, разобрали, собрали. Ну, все в мазуте, там в масле, все грязно. Потом сели на травку, он им рассказывает из своей жизни, переживания свои, как-то вот так о Боге, рассуждения такие. Они, говорит он потом, они каждый день прибегали ко мне на работу. Ну, что сегодня разберем? Ну, даже приходят домой на обед, они уже во дворе. Говорит, давайте мы ваш мотоцикл разберем, пока вы пообедаете. Ну, давай. Он вывел мотоцикл, там, пока он пообедал, они его уже разобрали. Правда, потом собрали и даже завелся опять. А вот так они расположились. И знаете, вот этим самым он удержал. Вот эти подростки, они не ушли в мир. Они утвердились в Боге, потом стали хорошими проповедниками. То есть, внимание, да? Кто-то стал в пролом, кто-то так заметил вот переживания вот этого, этих подростков. И вот так этим вниманием таким он их победил, он их удержал. Поэтому важно, как и здесь мы прочитали, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте. Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. То есть к ним нужен особый подход, к ним нужен, ну, как-то такое особое дружеское взаимоотношение с ними. И чтобы действительно как-то считаться их мнениями, и если в семье какое-то дело мы делаем, тоже считаться, ну, их советом, попросить, чтобы они вместе с нами поучаствовали в каком-то даже сложном деле. И особенно также важно, чтобы они и могли хорошее участие принимать в церкви, хорошее участие в церкви, как-то брать их и в поездки, и дома в церкви, чтобы они как-то больше участвовали. Они тогда видят, что в нас нуждаются, что с нами считаются. У нас как-то хор уехал, и молодежи тоже не было дома на посещение. Ну и попросили детей и подростков занять место хора. Ну, посадили их туда, знаете, с каким рвением они пели. Как они там, ну, видно было, что теперь мы хор, теперь в нас нуждаются. То есть это их настолько ободрило. Вот когда к ним есть подход и доверие, когда мы можем им доверять. Поэтому с нашей стороны, как родители, мы должны быть особым примером для этого возраста. Ну и для всех детей, конечно, но здесь в этом особенно они нуждаются, чтобы быть хорошим примером для них, чтобы иметь такой правильный подход к ним, и чтобы также у нас были такие откровенные беседы с ними. В этом они тоже нуждаются. Вот в книге «Притч» в первой главе здесь сказано вот такие, можно сказать, задушевные разговоры с детьми своими. Первая глава, 8, 10, 15 стихи. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их. То есть вот такой задушевный разговор: «Сын мой, вот это делай, вот так вот поступай». Знаете, они нуждаются в таких именно задушевных разговорах, чтобы у нас было именно вот такое направление. И, конечно, еще одно, что очень важно, именно молитвенное воспитание. Чем больше бывают дети, чем больше они нуждаются в молитвенной охране, молитвенной поддержке. Мне всегда нравится, я уже говорил об этом, вот этот стих из 4 книги Царств, 4 глава, 1 стих. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: „Раб твой, муж мой, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе“». С воплем приходила и говорила. То есть это был крик души. Здесь хотят взять детей в рабство. И она с воплем, с таким переживанием, с такой молитвой просит. Просит милости, что делать. И мы видим дальше, вот ее молитва была услышана. Бог совершил чудо, размножилось там масло, и они могли заплатить и долги, и хватило еще и дальше, чем пожить. Вот так, когда вот есть переживание об этом, чтобы, может, день и ночь взывать к Богу. В Евангелии от Луки, 18 главе, там тоже вот такое хорошее место или ободрение для всех, которые, может, долго молятся и не получают ответа. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Бог ли не защитит, если будем вопиять к Нему день и ночь? Поэтому важно, чтобы мы неравнодушно относились к переживаниям детей, или если мы видим, что у них такая борьба или склонность к этому миру, а больше переживать, больше именно встать в пролом, оградить их молитвой. Они именно вот в этом нуждаются, у них у самих нету этих сил. А чтобы вот именно вот так их молитвенно, переживая, сохранить. Я помню, когда у нас первая дочь пошла в школу, в первый класс, как-то трепетно, всегда они были с нами, а теперь дочь вот там будет находиться среди этого мира. И когда мы так и в посте были, и молились, и когда жена пошла уже вот так с дочкой в школу, я долго стоял возле окна, смотрел вслед их и плакал. Мне так страшно стало, думаю, теперь мой ребенок в окружении этого мира, в окружении неверующих. Я много переживал и плакал. Сколько я их так вслед видел, стоял возле окна и плакал. А потом, когда уже другие пошли в школу, уже шестой пошел в школу, как-то я себя вдруг уловил, что как будто уже привык к этому. И как будто нет теперь вот таких переживаний, как было в начале. И, знаете, вот так пришлось даже каяться пред Богом, что, может, я уже привык к такому, что дети в школу ходят, что там, может, и опасностей много, а как-то вот, как будто такого сердечного переживания, как было в начале, как будто уже не было. Друзья, кто встанет в пролом, как не мать, как не отец? Кто не будет защищать своих детей от всех этих нападков? И мы иногда, может, и не видим, и не замечаем, в каких опасностях находятся наши дети. Тем более сегодня, когда у нас только вот вокруг все, да? И поэтому они особое такое внимание, ну, как-то должно быть к ним, к детям нашим. И чтобы именно их оградить вот так молитвой. И, знаете, хотелось также и ободрить всех вас, чтобы не унывали и не падали духом, когда бывают именно трудности с подростками, когда, может, кто-то уже и ушел в мир. Друзья, есть еще один момент или один такой путь, что мы можем выпросить у Бога. Именно в посте и в молитве, в посте и молитве. Мне очень понравилось, как один брат выразился. Как-то его спросили: «Как вам удалось воспитать столько детей?» У него большая семья была, и все они верующие. Он говорит: «Не помню, как, но я помню, что много плакал и много постился». Вот это я помню. Вот именно вот Ты помощь мне, Господь. Кому нам обращаться, кому нам вопиять? Только к Богу. Поэтому нам нужно встать пораньше, как Иов вставал рано, чтобы именно вот так помолиться о детях своих, оградить их молитвой, чтобы они были в такой молитвенной корзинке или в такой оболочке, чтобы молитвенная стена была вокруг детей наших. И тогда они смогут устоять. Сами нет. А Бог со своей стороны верен. Во втором послании Фессалоникийцам, 3 глава, 3 стих. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Верен Господь. Разве это не утешение для нас? Друзья, Бог силен сохранить наших детей, наших подростков и среди этого развращенного мира, когда столько кругом нападков на них. Бог силен сохранить. Только бы нам ходить правильно пред Богом и чтобы нам быть правильным примером для них. Мы будем молиться, чтобы Господь помог и нам. И может, хотелось так еще спросить, может, у кого-то есть вот особые трудности дома с подростками? Может, нам вместе вот так усилить молитву об этом? Воззвать, ну, такой усиленной молитвой, чтобы Бог помог, чтобы подростки наши были в вере, именно на этот путь стали и могли быть наследниками вечной жизни. И мы теперь будем молиться. И у кого есть, может, побуждение и раскаяться в своих поступках, где, может, мы виновны были, попросим милости, приведемся в порядок, чтобы не было препятствий. Будем молиться.